Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Мы продолжаем наш такой мини-сериал о советско-американских отношениях времен войны. Мы – это вот такая компания, образовавшаяся у нас в эфире, ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, добрый вечер, Володя, и особый добрый вечер и наши приветствия нашей собеседнице постоянной, вот в этом мини-сериале, повторю, Светлане Червонной, американист, историк. И сегодня мы будем говорить, наверное, у нас основная тема, это, собственно говоря, как Америка, ну, скорее, даже не столько государство, наверное, да, сколько общество американское, как оно реагировало на войну и на необходимость оказания помощи Советскому Союзу. Так, Светлана?
Так, да?
Ну, хорошо, тогда, с чего начать? Вы знаете, ну, давайте вот я начну с чего, что-то у меня сразу в голове такая картинка всплыла. Я уже не помню, к какому периоду это относится, видимо, скорее к послевоенному. Но совершенно для современного человека очень странная фотография Нью-Йорка, Манхэттена, чуть ли не там Таймс-сквер, и демонстрация трудящихся, как бы у нас сказали, да, с портретами Ленина, Сталина, да, то есть абсолютно такое плевение американского общества. Вот оно началось уже после победы или вот в связи вот с этим необходимостью оказывать помощь Советскому Союзу еще во время войны?
Вы знаете, я бы не сказала, что именно во время войны было плевение. Плевение – это как раз история времен Великой депрессии и кризиса. А это уже, видимо, то, что вы видели, демонстрация – это какая-то совершенно частная вещь, может быть, это международные рабочие мира, какой-то левой организации. Но, в принципе, то, что случилось после 22 июня 41 года, скорее было такое массовое народное движение в поддержку сражающейся России. Так мы это и оно в американской истории вошло тремя буквами RWR. Russian War Relief. У нас это переводили во время войны Комитет помощи сражающейся России. Потом так переводить перестали, потому что это не комитет был, а это было вот такое народное движение. И я когда-то в 90-е годы еще, во времена молодого российского МИДа, все время ко мне, вот как раз я была тогда, считалась сектор американских оппозиционных движений, ко мне возникал бесконечный вопрос со стороны нашего МИДа. Так где же пророссийское лобби американское? И где же вот это, вот мы же такие хорошие, мы сделали у себя демократическую революцию. Так где же и когда нас начнут поддерживать? И я тогда отправилась сразу в три архива. И нашла в них массив вот как бы советской реакции на вот этот Russian War Relief. И вот, может быть, в этой кривой истории будет ответ на вопрос, а вот почему же у нас вот так больше никогда не сложилось. Ведь история, она крива и темна. На американской стороне есть вот консенсус, что вот этот Russian War Relief, будем его называть по-английски, был создан с подачи одного человека, некого доктора Джона Кингсбери в начале июля 41 года. Доктор Джон Кингсбери был левак, но такой, если даже он и был связан с Компартией, то членского билета у него не было. Он был социальный реформатор, очень близок...
Симпатизант, то, что называется.
Симпатизант, близок к Рузвельту, близок к Гопкинсу, очень близок. Он работал несколько лет, 30-е годы, правой рукой Гопкинса. В 32-м году он посетил СССР. Был под впечатлением, как называется, и написал книгу в соавторстве, которая называлась «Красная медицина». И вот официальная, опять-таки, история, что именно этому Кингсбери сразу после нападения Гитлера на СССР пришло в голову создать комитет медицинской помощи сражающейся России. Сначала только медикаменты. Что он и сделал в течение буквально нескольких дней. А вот как он это сделал, американцы не знают до сих пор. Потому что в начале 43-го года вот этот самый Кингсбери решил им сказать всю подноготную бывшему послу Константину Уманскому. Он боялся даже доверить это письмо почте. Поэтому он его отнес в советское посольство Литвинову и уже с дипломатической почтой его переслали в них. И вот так оно осело в наших архивах. А дальше там удивительные вещи рассказывают. Я с огромным удовлетворением вспоминаю свою роль в организации Russian War Relief. Моим главным достижением было убедить великого старика, я сейчас скажу, кто это был, Чарльза Берлингхэма, принять на себя руководство и тем самым привести за собой Вордвилла, Оуэна, Томаса Ламонта и всю эту братью с Уолл-стрита, которая пока весьма прохладно относилась к СССР. Ну, чтобы был понятен уровень происходящего, значит, Чарльз Берлингхэм – это ведущий американский нью-йоркский юрист и реформатор. Чарльз Чедберн – это тоже очень крупный юрист, потом профессор права в Гарварде. Аллен Вордвилл знаком по нашей истории, мы его здесь, в истории, видели в 17-18 году в качестве сотрудника миссии Красного Креста сначала Демократической России, потом в Советском Союзе. Оуэн Янг – это американский промышленник, бизнесмен, ну а Томас Ламонт – это банкир и партнер Мортона, старший партнер Мортона. И вот ему удалось. Он сказал, давайте создавать благотворительную организацию. На что ему Берлингхэм заявил, если вы хотите миллионы, а не тысячи, чтобы вот вас, таких нечистых, он прямо назвал, кто же там нечистый. Нечистые – это вот сам доктор Кингсбери. Американские – это вот те, кто считались как бы американскими. Ну, здесь и не, они были коммунистами, две остальные дамы. Была такая экономист Мэри Ван Клик и была журналистка Джессика Смит, которая в обоих браках была замужем за советскими агентами. Чтобы вас не было близко к этому предприятию. Тогда Кингсбери сказал «Окей». Значит, мне это подойдет, но если вы сработаете хорошо и соберете много в помощь России. Ну, а я постараюсь, ты уж меня знаешь 30 лет, я обманывать тебя не буду, что это будет моей самой эффективной пропагандой. Хотя Берлингхэм сказал, чтобы никакой тут пропаганды не было и в помине. И он сказал, что все равно это будет пропаганда в пользу Советского Союза. И вот за этим разговором сразу же последовала неофициальная встреча в Нью-Йорке группы бизнесменов, промышленников, общественников, религиозных деятелей, и они учредили Временный комитет медицинской помощи России и начали собирать деньги.
Но... Это, Светлана, это до ленд-лиза, то есть это еще летом...
Это сразу, это восьмое, мы говорим сейчас о первых днях июля 41-го года.
Да.
То есть это самые страшные дни. Угу. Но для того, чтобы помощь куда-то направлять, Советский Союз должен был ее принять. И вот тут чудные дела твои. Значит, за этим, соответственно, дирижером был посол Уманский. И тут же, в тот же день, Уманский направил шифровку в комиссариат иностранных дел об американской инициативе и запросил разрешить направлять пожертвования в пользу Красного Креста. Но тут возник нарком здравоохранения Георгий Митерев, который заявил, что никакой помощи нам не надо, и что у нас как медицинских инструментов, так и медикаментов более чем достаточно. И вообще мы не лыком шиты, нам вообще ничего не надо. Но да, тут начались игры заместителей МОЛа. Первый как бы выступил Соломон Лазовский, который параллельно был главный товарищ пропаганды. И Лазовский сразу увидел, что здесь очень хорошая будет пропагандистская зацепка. Дальше глава американского отдела МКИДа Георгий Зарубин высказался еще более определенно. И он сказал, что с моей точки зрения сбор вот этих пожертвований, он главное его, это общественное и политическое значение, а не то, что они там собираются собирать. И поэтому я думаю, что у Маски прав. И надо разрешить всю эту инициативу, а не отделываться холодным душем. В общем, так потихоньку вот эта советская бюрократическая машина нехотя поехала. Дальше. А в Америке уже буквально через неделю действовал Временный комитет медицинской помощи России. Он очень быстро занялся сбором средств. Там 35 тысяч долларов собрали мгновенно. Дальше начали уже выходить на миллион. Но пока эти сборы в Москве двигались колеса бюрократической машины. Вот тут мы сегодня все время будем говорить о том, как вот американская демократия сталкивается с советским бюрократизмом. Потому что надо было кого-то назначить. Надо было назначить главного. Кто же будет этим заниматься? Ну и решили, что заниматься этим будет ВОКС, Всесоюзное общество связи с зарубежными странами. Это у нас был главный...
Культурных связей, по-моему, ВОКС.
Культурных связей, да. Культурных связей там за границей, за кордоном даже она сначала называлась, там очень хитро, да, за кордоном. И вот этот ВОКС, это такая вот как бы крыша всех разведок бесконечная, был поставлен главным. Дальше определили, что такая организация, как Разнэкспорт. Вот что этот Разнэкспорт будет получателем груза. А ВОКС будет как бы вот все это определять. Значит, дальше в Америке посол Уманский, с его, так как за этим всем стоял он, Кингсбери был его ближайшим другом, дальше его задача была назначить вот в эту создающуюся организацию своих человек. Значит, первый такой человечек была коммунистка Хэриет Мор, которая давно уже была пригрета как в ВОКСе, так и в Советском Союзе. Она неоднократно в 30-е годы приезжала в Москву, знала русский язык. И вот ее посадили секретарем. Сначала исполняющим обязанности, потом секретарем этой организации. Ну, она типа как отвечала за идеологическую. Примерно так. Значит, дальше вот начали приплывать другие лица, более как бы крупного калибра, которые должны были быть фронтом этой организации. И первый был такой доктор Эдвард Картер. Это был очень крупный американский ученый по дальневосточным делам и председатель Института дальневосточных исследований. Вот он стал как бы председателем этой организации. То есть всякие Кингсбери, они действительно больше не возникали в связи с этим делом. И Картер, так как у него был в это время непререкаемый авторитет, решил уведомить Госдепартамент о состоявшемся. И 13 августа он пишет заместителю государственного секретаря Самнеру Уэллесу, может быть, мы его помним в связи с беседами с Уманским, что вот дальше уже вся история переворачивается. По предложению Чарльза Беллингхэма, судьи Томаса Тэтчера, журналиста Джозефа Барнса, и дальше известный историк медицины идет Зигерист. Вот. У нас Сайгерист, но он Зигерист, потому что он швейцарец. И прочих я принял на себя председательство вот в этом подготовительном комитете по организации медицинской помощи России. А дальше одновременно почти та же Гарриет Мор уведомляет Уманского. И там уже звучат немножко другие. Что теперь вопрос, каким образом вот то, что у нас здесь происходит, получит одобрение ВОКСа и других советских учреждений. Как это все будет? Дальше начинает вот эта история обрастать. Уже к 1 сентября было ясно, что одними медикаментами не обойдется. Что Советский Союз нуждается в самых разных видах помощи, особенно в том числе не только армии, но и гражданскому населению. И тогда периодически...
Речь шла только о медицинской помощи.
До начала сентября. И они собрали первые. Оно ушло в разное. Экспорт Митерев принял, согласился милостиво. Его, видимо, прогнули в Москве достаточно. И тогда решили, что будет вот этот комитет помощи сражающейся России, как Россия говорит. И вот в этом варианте движение становится очень массовым. Туда как бы уже идут ученые. Ну, то есть если вот взять список один, кто был в почетных совете, то это вот вся элита, как научная, государственная и прочее, Соединенных Штатов. Разные этнические группы. Ну вот из русских там крупнейшую роль играл Владимир Зворыкин. Очень много. Ну, жена Рузвельта очень крупную роль играла. Разные писатели. Кого там только не было. То есть сложнее назвать, кого не было, чем кто...
Светлана, а скажите, а сам Рузвельт, он сразу поддержал, да, эту инициативу?
Она сначала поддержалась Госдепартаментом, ниже, на уровне Госдепартамента. А дальше ее поддержали все. И там очень хитро шло разные кампании. Значит, сначала там были более ранние кампании, потом более поздние. Но вот уже 12 сентября 1941 года эту организацию зарегистрировали сначала в штате Нью-Йорк. Там был мэр тогда Лагардия. Вот Лагардия очень активно поддержала. И она стала действовать по закону штата Нью-Йорк сначала. Дальше, значит, среди почетных членов Рузвельт, Элеонора Рузвельт, обычно как? Не сами крупные, а жены. Очень много жен было. Значит, Чарли Чаплин, Леон Фихтвангер, конечно, Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер, Джон фон Нейман. То есть это огромный-огромный список. Художники, режиссеры, все русские музыканты, кусевицкие, дирижеры, композиторы. То есть они все начали тут же.
Светлана, а скажите, вот просто любопытно, вы упомянули уже, когда говорили о ядре этой инициативы, что там уже были воротилы с Уолл-стрита. Вот. И вот два вопроса. Первое, какая была мотивация у крупного бизнеса, ну, говоря современным языком, жертвовать средства на помощь Советскому Союзу? И второе, каких денег было больше? Было больше денег от крупного бизнеса или больше было денег, ну, то, что называется, от рядовых американцев?
Знаете, если смотреть вот общий как бы расклад, то пожертвования были от очень мелких до очень крупных. Поэтому пожертвования от рядовых американцев, их было больше по числу. Но, соответственно, от крупного бизнеса куски были больше.
Но... Индивидуальный взнос был, конечно, больше, понятно, у бизнеса. Да?
Нет, вот все-таки бизнес...
Они были самые разные.
У него, у бизнеса репутация, ну, такого антикоммунистического течения. Вот их мотивация была все-таки помочь союзнику, сражающейся стране.
И первая основная мотивация, это вот видно даже в ранних лозунгах вот этого Russian War Relief. Помогая Советскому Союзу, мы защищаем United Us. Значит, а US это как United States, так же и нас. И это был самый ранний лозунг. То есть надо, чтобы Советский Союз продержался, и мы этим помогаем себе. Не забудьте, США еще не вступили в войну. Они не воюющие державы. Они нейтральные державы.
А почему тогда такое, вот, ну, такая трактовка, я бы сказал, событий? Да? Почему они считали вот в этой паре Германия, Третий Рейх, Советский Союз, что вот победа там Германии условная, да, это победа и над Америкой. Если они говорят, что защищая Советский Союз, мы защищаем нас. Да. Это неприятие, или они понимали агрессивные планы, значит, немецкой военщины, которая пошла бы дальше, да, дальше Советского Союза. Почему, вот чем это объяснить? Тем более, насколько я понимаю, в предвоенные годы американцы не чурались сотрудничества экономического, я имею в виду, с Третьим Рейхом.
Ну, оно не было открыто. Это так называемые картельные истории. Их потом вывели на чистую воду только после войны. Но в то время о них никто не знал особо.
Ну, да.
Например, Дюпонт, Игорь Фарбин и так далее. Это не было чем-то широко.
Но все-таки вот вопрос, выбор Москва или Берлин, почему был однозначный выбор Москва?
А этот выбор, вопрос даже не стоял.
Угу.
Потому что Америка была настолько настроена антинацистски, что и плюс Черчилль, плюс фактор Черчилля, который поддержал Советский Союз в первый же день. Рузвельт выступил 24 июня, Черчилль выступил 22 июня. Поддержка. То есть страна поддержалась.
Это то есть для них это была еще и защита Британии?
Да, в том числе, конечно. Потому что Британия до 22 июня сражалась одна. И, в общем-то, ресурсы были уже на пределе. Это была довольно сильная история.
Светлана, а вот расскажите, еще мне кажется очень интересно, вот такие великие люди, Чарли Чаплин, Элеонора Рузвельт, Леон Фейтфангер, Оппенгеймер, это все гении, это выдающиеся люди.
Эйнштейн.
Как эта инициатива проявлялась публично? Вот через что и какими каналами они доводили эту инициативу до широкой американской публики? Как это делалось?
Вот организаторы всего этого дела выбрали очень интересную такую массовую форму. Реллис. Крупные многотысячные митинги. Первый такой митинг был в Нью-Йорке 27 октября в Madison Square Garden. И он начал кампанию по сбору $1 миллиона. И вот как раз лозунг этого митинга был: «Помощь России ускоряет победу». Как вы организовывались эти митинги? Вот это в нашем архиве видно очень здорово. Значит, все советские дипломаты, особенно военные, моряки, кто бы ни был в США, внезапно стали in demand. То есть на них стояла очередь. На эти митинги приглашали советских военных, военно-морских атташе, жен послов. В общем, кого смогут достать? Вот один раз я видела очень интересно, это даже кинопленка есть, там были наши моряки, это уже 42-й год, наши моряки в Нью-Йорке, они вытащили целую, я не знаю, команду корабля, и просто простые русские матросы пели матросские песни. Потом дальше эта история приобретет этнический характер. А постепенно обрастала. Например, я помню очень хорошо, как выходили в районах компактного проживания разных этнических групп. Украинки в венках со своими платками пели свои песни. Вот очень интересная история была. Вот после вот этого митинга 27-го в Нью-Йорке, вот такие же митинги прошли по всей стране. Например, в Бостоне 15 декабря им удалось заполучить жену Литвинова, посла. А жена Литвинова была англичанка, Айви Литвинова. И вот она очень интересно так сказала в переводе на русский язык, что я удивляюсь, как вот это произошло в одночасье, что народы, которые никогда ни в чем не соглашались, а сейчас вдруг согласны в том, что нам нужно избавиться от Гитлера. Вот это сказала Айви. Но Айви мы записали.
Да.
Айви Литвинову. И вот к этому моменту, к декабрю, то есть уже миллион был собран. И уже следующая кампания была сбор $3 миллионов, пока еще для поставки медикаментов, медицинского оборудования. И там делили 2/3 всего направлялось в армию, остальное в больницы, детские дома и школы. А вот в Москве, в ВОКСе, немедленно принялись за планы. То есть они решили, что все должно иметь планы, программы, отчеты. И уже в начале 1942 года в ВОКСе возник вот такой первый из многочисленных планов со сроком исполнения к 1 сентября 1942 года. Вот американцам предписывалось организовывать местные отделения во многих городах и штатах, что шло без всякого бокса. Регулярно отчитываться перед боксом по ходу работы. Я надеюсь, американцы об этом так не узнали. Далее, совсем по-советски, американским активистам вменялось подготовить циклы лекций, сейчас умрете, к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И вот это все пытались вложить вот в это несчастное Russian War Elite. А меж тем, к концу 41-го года организация уже имела 290 местных отделений.
Программа «Цена победы».
Продолжение программы слушайте после краткого выпуска новостей и рекламы.
Программа «Цена победы».
Ну вот мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, мы сегодня говорим, продолжаем, вернее, тоже говорить о советско-американских отношениях. Это уже наша третья программа с американистом, историком Светланой Червонной. Ну и, как обычно, «Цена победы» – это мы, ведущий Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Итак, мы сегодня говорим о помощи, об американской помощи, такой массовой, низовой, я бы сказал, помощи Советскому Союзу, да, в годы войны. Но это удивительная вещь, что помощь начали оказывать до всех государственных решений, да, до ленд-лиза, до вступления, естественно, Америки в войну и так далее. То есть американское общество было совершенно, то есть никакого раскола по этому вопросу, да, никаких сомнений внутри американского общества не было. Кстати говоря, а вот были ли вообще, ну, то, что в Англии, кстати говоря, было, и Черчилль сумел это переломить, а были ли в Америке пронемецкие настроения?
Они были, но этим занималась ФБР. К концу 42-го года уже хорошо пересажали. Там были и агенты немецкие, и всякое. Но это не было массово. Меньше, чем в Англии.
Светлана, а вот еще, пока мы не продолжили разговор, да. не могу не спросить вот о чем. А это была чисто американская инициатива или наше посольство все-таки какие-то сигналы уже с 22 июня давало вот своим симпатизантам?
Я вот и объясняю, что это была американская инициатива с подачей посла Уманского, потому что наш посол, за что его не очень любили в Америке, как бы это сказали, медлинг, он вмешивался, у него были свои люди, у него были доверительные контакты, вот Джон Кингсбери был таким, которые умели многое делать с кулисами.
Ну, то есть это было такое встречное движение и очень быстро после начала войны.
Это было мгновенное движение. Уманский же сказал 22-го в интервью, что нашу страну не победить. И он тут же занялся вот созданием такого. Но это было настолько закулисно, что до сих пор эта история вот в том виде, в каком она происходила на двух сторонах, она в Америке до сих пор не известна.
Ну, тут надо сказать и другое, что даже если какие-то импульсы шли от Уманского, то без поддержки общества ничего бы не получилось.
Ну, конечно, ничего.
И в данном случае поддержка общества гораздо важнее, потому что вы сами говорили, что от акул Уолл-стрита до простых американцев в глубинке люди помогали, люди сбрасывали деньги.
Я бы даже сказала, что у Уманского были правильные люди в правильный момент времени. Их было очень немного.
И, видимо, разумно были выведены за скобки коммунисты, да?
Полностью. И не просто коммунисты, но и так называемые розовые, fellow travelers, попутчики. То есть их близко не допускали. Вот тот же Кингсбери писал Уманскому, что Литвинов умница, и он нас даже не приглашает в посольство. То есть никаких левых хвостов снаружи торчать не должно. Но они потом покажутся.
Значит, что Светлана, а вот эти, как сейчас говорят, celebrities, да, знаменитости, да, типа Эйнштейна, Фейхтвангера и прочих, они номинально в этом участвовали? То есть просто где-то там в титуле упоминались? Или они какие-то личные усилия прилагали?
Нет, они все прилагали личные усилия. Во-первых, они очень быстро распределились. То есть вот поначалу общий вот этот Russian War Relief, он размножился в зависимости от типов американского общества. Например, был центральный объединенный русский комитет вот этого Russian Коллеги. И во главе него почетным председателем был избран Владимир Зворыкин. А основные дела там вершила супруга Каненкова, Маргарита Каненкова. Она была исполнительным секретарем КПР. Ну, там много еще разных было. Там был, например, майор Сердцев Оленский, там был сам Сергей Каненков. Это были доноры. Между прочим, Каненков был очень крупным.
Светлана, Вон... слушайте, ну, трудно поверить, давайте, что такая акция массовая, масштабная, важная, да, затрагивающая Советский Союз, и чтобы никак не пыталась в нее вмешаться, контролировать, не контролировать изнутри, снаружи НКВД.
Вот мы об этом же и говорили, что НКВД как бы официально нигде не стояло.
Ну, это понятно, что неофициально, да.
А вот сейчас мы дойдем до этого. Там будут даже резиденты. Проблема в чем была, что официальными представителями ВОКСа были в основном резиденты советской разведки.
Ну вот.
И как резиденты, то они на местах рулили и как бы помогали, надзирали. Например, в Нью-Йорке активную роль играл такой, он вице-консул Павел Михайлов, его настоящая фамилия была Мелкишев, его кличка была Мольер, оперативный псевдоним. И в Вашингтоне в этот момент еще не было резидента руководителя ВОКС, там был чистый дипломат в Вашингтоне, вот это было отличие. В Сан-Франциско был тоже вице-консул, но уже разведки НКГБ Григорий Хейфец, он же Харон. Значит, Хейфеца, вот как раз, по-моему, Хейфец и привлек Оппенгеймера, потому что он вхожен вот в эту среду. И в разных, как бы, и вот именно в силу того, что ВОКС был вечной крышей, а советская разведка кормилась как бы на разных стульях, у нее была одна дипломатическая крыша, другая крыша ВОКС, то разведка при этом, как бы я бы так сказала, она не рулила, но она наблюдала. Может быть, они приглядывали себе каких-то людей среди тех, кто участвовал в этом Russian War Release. Но, во всяком случае, вот этого в архивах не отложилось. Но если смотреть списки низовых сотрудников по разным местам и городам, то среди них очень много можно найти жен агентов советской разведки. Если мужья не светились, то жены... Но это были, как правило, жены государственных служб. Значит, что там интересно дальше? Вот помимо русского комитета был тут же создан еврейский вот этого Russian War Release. И там уже почетным председателем был Эйнштейн. Там вторым вице-председателем был барон Эдуард де Ротшильд. Ротшильда тоже туда. И много всяких других. Такой же был украинский комитет, белорусский комитет. Потом очень интересная была кампания, которую начали в 1942 году. И вот тут опять столкнулось американское понятие массового движения и наше бюрократическое. Оно называлось «Письмо в Россию». Американцы придумали, что должны пойти письма от семьи к семье. Американцы, 2 миллиона американских семей, приняли участие в этой кампании. И они написали письма, которые должны были дойти до советских семей. Но дальше на пути был ВОКС. Значит, эти письма попадали...
Все письма пришли в один адрес, на Лубянку.
Они пришли в ВОКС, скажем так, на Большую Грузинскую пришли. Они пришли в ВОКС, а дальше уже ВОКС назначал семьи к ответу, и, соответственно, этим семьям помогали писать ответы. Но реально все-таки это была переписка, в ней участвовали дети отдельно родители. Но я вот помню, что в 1943 году в архиве ВОКСа возник огромный скандал, когда какой-то колхоз наш в глубинке решил сам начать переписываться с американскими фермерами. И тут поднялся жуткий шухер, каким-то образом без ВОКСа колхоз сам вступил в переписку. что, ну, колхозникам тут же дали по мозгам. И все это дело. Значит, потом очень интересно, вот тоже, я очень много интересных разных историй читала в наших архивах, но вот одну не могу не рассказать. В начале 42-го года пришло письмо от двоюродной сестры Владимира Зворыкина, которая жила в Москве, по-моему, на Ульяновской улице, где-то вот в районе нынешнего высотного здания. И она такое слезное письмо написала. Причем она не просила даже его. Она говорила, что ей так холодно, у нее нет обуви. Ей не в чем выйти из дома, купить продукты. А так как она узнала откуда-то про американскую помощь, что ее двоюродный брат в этом участке, то нельзя ли ей из помощи выделить пару теплых обуви. Тут поднялся полный. Значит, началась переписка. Эта переписка длилась, чтобы не соврать, но больше года это. Значит, в 43-м году она дошла до Молотова лично. И основное было, не дай бог, Зворыкин узнает, что у его двоюродной сестры нет. И вот где-то уже там сильно в 43-м году было решено пару обуви вернуть. Вот опять-таки, чтобы, не дай бог, он не узнал. И вот там были много разных, вот очень странных таких историй. Например, в 43-м году возникло такое движение, оно называлось «Поделитесь своей одеждой с Русским Союзом». Были плакаты, например, такие очень слезные, оборванные дети, мальчик с девочкой, и написано, что они, им нужна не только храбрость, им нужна еще одежда. И вот начали собирать одежду. И тут дальше вот возникнет такая какая-то очень странная история. Значит, движение под этим лозунгом было очень массовое. Значит, одна из первых пришла Элеонора Рузвельт, принесла свое платье. Сказала, что платье почти новое, она его даже не носила. Эллингтон принес костюм. Оль Робсон тоже принес костюм. Чарли Чаплин принес много чего. И американцы начали массово, безвозмездно работать на приемных пунктах, потому что движение было массовое. Водители бесплатно, свободное от работы время, перевозили грузы. И американцы уверяют, что вещи были абсолютно новые, что большинство вещей были не ношены, в том числе и обувь. Дальше постепенно уже вот этот сбор, как бы он не просто иссяк, а уже просто нечего было дальше собирать, и они начали организовывать мастерские, в которых шили обувь, шили вещи, делали какие-то домашние вещи, собирали не портящиеся продукты. И вот это все в течение 43-го года собиралось. Что же хотели американцы взамен? Они хотели очень немного. Они хотели от Бога получить материал о том, как советские граждане получают американскую помощь. Ну вот как? Они хотели, например, чтобы какая-нибудь семья Петра Петровича Иванова, вот чтобы к ней пришел корреспондент и посмотрели, вот как они распаковывают посылку, как они примеряют вещи, что они по этому поводу думают. Значит, судя по переписке американцев с ВОКС, ВОКС 10 месяцев не мог дать просто ответа на подобный запрос. Видимо, они очень долго выясняли, вообще можно или не можно. Потом
и вообще они... до кого дошла вся эта...
Да, это вот следующий вопрос. Это мы поговорим в конце. Есть большое одно подозрение. Дальше что возникало? В архивах вот этот документ, они прямо пишут, что, пожалуйста, дайте нам хоть что-нибудь. И вот шли длинные препирательства. В ВОКСе тут же возникли подозрения, что организация хочет заниматься саморекламой, что плевать им на помощь, что главное – это продвигать себя. И еще они 10 месяцев не могли ответить ни на что. А когда они отвечали и присылали материалы, то вышел скандал. Потому что им многократно и посольство говорило, и все, не присылайте американцам никаких пропагандистских материалов надо. Но получив адреса американцев, они начали засылать им чисто пропагандистские материалы. Возник скандал. Значит, начали выяснять отношения. И Вокс обиделся. Обиделся Вокс. И заявили, вот они такие сики, они не хотят получать наши материалы. Дальше был такой в этом Russian War Relief в Нью-Йорке журналист Лео Грульер. Это был...
Так, Светлана, вы все-таки скажите, а обувь-то дошла с одежды или не дошла?
Да все дошло. Склады были забиты. Сейчас вот мы об этом тоже. Причем они были забиты еще в конце войны, эти склады. Вот дальше возникает вопрос...
То есть их просто не отдавали людям, что ли?
Там странная история. Что-то отдавали. Но у американцев возникло подозрение, и здесь было подозрение, что каким-то образом вот ведомство Микояна решило распределять это среди своих по начальству. Что все хорошие вещи распределяли по начальству. То менее хорошее. Но опять-таки, знаете, не докажешь. Но что было дальше? Вот я расскажу. Сначала сюда вырвался такой Лео Грульев. Это был русскоязычный журналист, который приехал в Москву просто требовать от Вокса тех материалов, которые нужны для Russian War Relief. Он говорит, а нам нужны материалы, чтобы расширять компанию. К этому времени, это уже был конец 43-го года, здесь мало кого интересовало американские, по-честному. Их интересовало только пропагандистский эффект от массовой американской помощи и от массовой американской организации. Вот эти фотографии массовых митингов, массовые письма, вот это все очень интересовало. А вот сами, видимо, вещи не очень. Потому что уже Курская битва прошла, уже понятно было, что война будет выиграна. Как-то оно все повернулось, и в том же ВОКСе постепенно начали зреть подозрения в отношении бескорыстия американской публики. Сначала вот приехал этот Грубер. Он не понравился. Как американец, хоть и русскоязычный, он был очень бойкий и везде лез. Как они считали. В конец его выдвинули. Ему не продлили визу, и он уехал. Одновременно, скрипя сердце, Молотов дал разрешение принять вот председателя Russian War Relief в конце 43-го года Картера, Эдварда Картера. Эдвард Картер приехал с Куражем и специально инспектировать склады. То есть они хотели проверить, где их купили. Им показали эти склады. А вот дальше есть какой-то очень странный доклад. Вот, что вот будто бы мы при Картере открыли, ну, так, на удачу, несколько свертков. И там была гнила обувь с гнилыми подошвами и драная всякая одежда. Значит, что это было, непонятно. При том, что на американской стороне говорили, и много очень фотографий этого, что вещи, большинство их просто специально шили. Но тут же наши заявили, что это военное министерство, видимо, со своих складов нам гонит всякие неликвиды. Ну, как обычно. Потом вот этот визит Картера, он имел очень такие неприятные последствия. Ну, председатель ВОКСа, художник, его звали Владимир Кеменев. Вот этот Владимир Кеменев, вот общение с Картером, вот он как бы решил, что вообще все это подстава. И это их прощупывают. Видимо, здесь еще американская разведка. Хотя этот Картер был абсолютно кошерный человек. Очень левый. Очень просоветски настроенный все 30-е годы. То есть там за этим не стояло абсолютно ничего. И вот они начали писать письма, вот этот Кеменев. Сначала он их стал писать в наркомат иностранных дел. И он начал писать, что вот мы проверили свои первоначальные ощущения от этого Картера, и они оправдали, что это все не то, за что они себя выдавили. И вот этот Кеменев, и мы должны пересмотреть всю нашу линию работы с Russian War Relief, работу самого Картера и обросить всяческие иллюзии. Дальше он вот к чести его комиссариат иностранных дел не очень на это реагировал. Они, видимо, цену воксу хорошо знали. Но позже вот эти письма он писал бесконечно. Они упали на очень благоприятную почву. Он написал, был такой Щербаков. Щербаков в этот момент был секретарем ЦК, и он, в общем, занимался агитпропом. И вот это письмо Щербакова, оно стало таким как бы зловещим. И вот он пишет, что изучение вот этих материалов, которые находятся в нашем распоряжении, демонстрирует, что эта организация на самом деле полностью ею управляет американское правительство, она изменила свой характер, и вместо того, чтобы быть выражением симпатии американского народа, она используется правительством для как бы перекачки денег, собираемых в пользу Красной Армии, в американскую армию, и распределение этих денег на помощь другим странам, например, Китаю и Англии. Значит, ничего подобного не было. Эта организация вела до долларовый отчет. Просто я видела их отчет там вообще. Она была просто скрупулезна. Но вот это письмо Щербакову, это уже начало 44-го года, оно было вот таким настоящим подметным письмом. И в тот момент, когда движение действительно достигло самого широкого размаха, в Москве его как бы больше не хотели. Потом там возникла такая история тоже. Это были какие-то скандалы. Вот эти организовавшиеся этнические отделения, они хотели помогать своим. Значит, шло освобождение оккупированных территорий. Украинская организация очень хотела помочь украинцам восстановиться. Белорусская хотела, чтобы какие-то денежки пошли в Белоруссию. Еврейские организации надеялись, что кто-то еще выжил там вот в этих местечках. Ну, ВОКС это пресекал на корню просто. Они говорили, что никакую помощь мы не можем посылать вот так, что все в общем так, и потом нам лучше знать, кому она должна доставаться.
Вот Свет, и... Светлана, а вот по ходу дела один маленький вопрос, просто да, нет, что называется. Вот поскольку мы уже зашли в годы войны, когда уже американцы стали полноправными участниками войны, да, такое же массовое движение благотворительное было ли в Америке, например, по отношению к на более близкому союзнику, там Англии, например?
Там вот и название Russian War Relief, оно было взято с этой организации. Было тоже такое же движение, но оно было...
Нет, вы имеете в виду в Англии по отношению к Советскому Союзу. А я говорю в Америке по отношению к Англии.
Я вот и говорю, в Америке в отношении Великобритании. То есть название оттуда взяли, но оно было более государственным. То есть там была сильная роль государства. Оно не было таким народом.
Там государственный бюджет был.
А в Англии, кстати, тоже было движение, но оно меньше, меньше. И что происходит дальше? Вот эта пропаганда наша внутри. Вот. То есть они, знаете, дальше вот в 44-м году основная цель вот этого Russian War Relief, они решили, что мы должны помогать, хоть уже понятно, что война переходит за территорию Советского Союза, мы должны помогать восстановлению. И уже в конце 44-го года они составили план, как они помогут восстанавливаться Советскому Союзу после войны. То есть там шла речь очень амбициозная о сборе, то есть не государственная именно помощь, а народная. То есть там, например, я помню, что строительство пенициллинового завода, они должны были полностью прислать оборудование. Строительство еще одного завода медикаментов. Они предлагали восстановление украинских городов. То есть там, и они предлагали, давайте мы к вам приедем, и мы обсудим. Но пока они доехали, это уже было лето 45-го. Ну, тут уже угар победы, и шло взаимное награждение. И вот этого Грули, которого раньше выставили, Картера, которого здесь облили холодным душем, их всех наградили орденами и отправили обратно. То есть после награждения все уехали, и здесь решили, что надо это дело на тормоза спускать. что здесь как раз начинается история с бомбой. Вот это тоже начинается ухудшение отношений, но еще пока на уровень народного сознания ни тут, ни там оно не доходило. То есть вот государственные вот эти скребыши, они на народ медленнее влияли, чем... То есть американский народ готов был помогать еще в 1946 году. Они опять приезжали в 1946 году, опять пытались здесь что-то пробить. Например, вот до этого, я забыла сказать, что в 1944 году в Севной была массовая такая кампания «Отборные семена». Американские фермеры по всей стране собрали семена здесь на Повсевную. Это было огромное количество. Ну, в Оксе, соответственно, уже от семян они деваться не могли никуда.
Ну что, спасибо, Светлана. Я понимаю, что это можно долго еще продолжать, но поскольку у нас сегодняшняя программа заканчивается, да, сегодняшняя программа заканчивается, но у нас впереди еще минимум две программы, я надеюсь, как мы договаривались, то мы еще время от времени будем возвращаться к этому вопросу. Это была «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущие, и Светлана Червонная, наш сегодняшний гость и гость, надеюсь, следующей недели. Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».